Город – это тот же дом, только самый большой. А дом – это тот же город, только самый малый. Леон Батиста Альберти – итальянский гуманист. Программа «Магистрат».
13 часов 7 минут в Петербурге. Здравствуйте, меня зовут Арсений Веснин. Это программа «Магистрат». И сегодня мы поговорим про геологию, про то, что происходит под Петербургом и под Финским заливом, и к чему все это приводит, сразу такой маленький спойлер, приводит пока что процессы некоторые к уничтожению пляжей вокруг Петербурга и в самом городе. Вот про это мы сегодня и поговорим с Дарьей Рябчук, заведующей отделом морской геологии и региональной геоэкологии Института ВСИГИИ. Добрый день, Дарья.
Здравствуйте.
И Иваном Серебрицким, заместителем председателя комитета по природопользованию. Иван, здравствуйте.
Добрый день, Арсений.
Давайте вот коротко пока, чтобы просто мы понимали и слушатели понимали, в принципе, геологическая обстановка в Петербурге, под Петербургом, какая она у нас есть, там, я знаю, кристаллический щит, про какие-то стыки литосферных плит, об этом всем рассказывают на уроках географии, но, естественно, многие уж перед Днем знаний особенно подзабыли об этом.
Да, ну я, с вашего позволения, буду говорить о геологии именно в контексте размыва берегов, потому что это очень связанные вещи.
Давайте.
Если говорить так кратко, очень легко себе... Давайте представим себе, что мы с вами на берегу моря. Соответственно, все процессы и тенденции, которые мы будем с вами наблюдать, будут во многом определяться именно геологией и еще тектоникой, то есть вертикальными, горизонтальными перемещениями земной коры. Ну и вот давайте представим себя, что мы на берегу где-нибудь норвежских фьордов или у нас в Кольском заливе, в Териберке, перед нами очень прочные магматические метаморфические породы. Ну вот как вы думаете,
то есть
будет там
камни
что-то размываться?
И скалы.
Да, скалы.
Ничего
будет?
Не размывается.
Ничего. С точки зрения человеческой жизни эти берега практически вечные. Такой противоположный пиковый случай – это, например, многолетние мерзлые породы, да, которые с рыхлые, но скованные мерзлотой. И вот здесь скорости, наоборот, размыва могут достигать десятков метров в год.
Что значит скорости размыва? Уходит эта земля?
Совершенно
или что?
Верно. Это море отвоевывает у суши эти территории, они разрушаются, измельчаются, материалы, из которых они сложены берега, вымываются морем в какие-то глубокие части там, моря, океана и так далее. Ну и вот сразу вам вопрос, как петербуржцы, вот наши берега, к какой бы вы категории отнесли?
Ну, они что-то ближе к тем, которые, вы говорите, рыхлые. Ну, у нас
совершенно
земля,
верно, да, потому что у нас преобладают пески, в ряде случаев глины, и или вот те зоны, где сейчас мы наблюдаем валуны, они сложены так называемой мареной. Это ледниковые отложения. Uh-huh. Вот все, я думаю, знают, что приблизительно 20 тысяч лет назад вся территория наша была покрыта огромным скандинавским ледниковым щитом, очень мощным, мощностью до 3 километров. И вот когда ледник надвигался, он как гигантский бульдозер сгребал и перемалывал, да, частицы различных размерностей, которыми здесь у нас и обнажаются. Это и крупнейшие валуны, такой как наш там Громкамень, например, uh-huh. да, и глинистые частицы. И вот если такие породы оказываются в зоне волнового воздействия, понятно, что глина и песок уходят, остается валунник. То есть с точки зрения рекреационной уже, да, не геологической, это непригодное для,
ну,
скажем так...
каменный пляж,
да,
конечно,
каменный пляж
менее
очень
приятен, удобный, чем песочный.
Это первое. И второе, то, что я сказала, тектоника. Ну, вы знаете, что мы с вами располагаемся в районе спокойном, у нас ни землетрясений, ни вулканов, ни там движений плит каких-то. Но, опять же, возвращаясь к вопросу о леднике, когда вот такая гигантская ледовая масса лежала здесь у нас, да, в Скандинавии, она как бы давила на кору, земную кору, и она опустилась вниз. А сейчас мы по-прежнему живем в период, когда, значит, кора
обратно
приходит, совершенно верно. Поэтому вот если мы с вами, вот вы говорите, как изменится, например, уровень моря. Если мы с вами спросим, вот возьмем такого гипотетического жителя там Швеции в Ботническом заливе, отключенного от интернета, радио и телевидения, и спросим, что у вас происходит, он скажет, море отступает. И если вы, наоборот, спросите голландцы или там,
там
немцы,
море наступает,
совершенно верно. Это вот то самое выравнивание земной коры, Что касается Петербурга, мы находимся на изобазе около нуля.
То есть я правильно понимаю, что в Швеции просто поднимается земля?
Поднимается земля, и поэтому, вот, знаете, был такой забавный случай. У нас было совещание панбалтийское вокруг все страны Балтийского моря, именно посвященное вот размыву образий берегов. И там вот по часовой стрелке, да, немцы, поляки, Калининградская область, Литва, Латвия, и мы здесь, Эстония, Восточная Финского залива. Все рассказывали, показывали страшные презентации о размывах, о методах с ними борьбы. И только финны и шведы тихо улыбались, потому что у них эта проблема просто не существует из-за природных условий. То есть почему это важно понимать? Потому что вот эта геологическая ситуация, да, возвращаясь к Петербургу, у нас здесь около нуля, но вот рекомендую всем книжку профессора Малинина недавно.
Около нуля, вы имеете в виду, это высота над уровнем моря?
Нет, это скорость.
Все-таки
по последним измерениям в Кронштадте небольшое поднятие уровня моря относительного, оно происходит. Поэтому, вот, заканчивая с геологией, да, наши геологические с вами факторы, они способствуют размыву берегов. И это то, с чем мы живем, это то, с чем мы будем жить всегда, потому что геологическое время, оно длительное.
Иван, я вас хотел спросить, а вот чиновники правительства вообще следят за такими вещами? Вообще за геологией или правительство, например, как структура временная, ну, как известно, правительство когда-то меняется, приходят, но уходят чиновники, там, да, ну, там некоторые, ну, понятно, да, в общем-то, этим не занимается.
Занимается, потому что чиновники могут приходить, могут уходить, но есть полномочия органов исполнительной власти, региональной власти, правительства Санкт-Петербурга и, соответственно, комитета, который, нашего комитета по природопользованию, который отвечает за эти вопросы. И есть полномочия у субъекта федерации вести наблюдение за состоянием дна и берегов водных объектов в соответствии с водным кодексом.
И вот дайте тогда свою оценку. Я понял, что Дарья говорит о том, что все довольно плохо, идет серьезный размыв. Вы согласны?
Дело в том, что для того, чтобы это понять, нужно наблюдать. Вот в Санкт-Петербурге наблюдение за состоянием береговой зоны идет с 2007 года. По крайней мере, вот регулярные наблюдения, то есть каждый год эти работы ведутся больше, чем в 200 точках и на основных наших реках, и на основных каналах, и по берегу Финского залива. Поэтому скорость, с которой идет разрушение берегов, и те процессы современные геологические, которые идут по берегам наших и рек, и Финского залива, конечно, мы знаем.
И каковы они?
Ну вот тут как раз
давайте
Дарья Владимировна профессионально вам может рассказать, потому что время от времени Всероссийский геологический институт, где она работает, выполняет для нас эти работы, собственно говоря, прекрасно знают результаты, профессионально знают, что происходит.
Да, вы знаете, тут, конечно, сегодня вот сложный для меня немножечко формат, потому что геология вообще и вот то, чем мы занимаемся, в частности, это очень такая практическая дисциплина, да, и, как правило, как на научных конференциях, так и на практических семинарах, все начинается с показа красивых картинок, ярких. Вот они сегодня тут у меня, вот Арсений, что
да,
называется,
не дам соврать.
Но я думаю, что все-таки разговор получится, потому что берега Финского залива – это такой предмет, о котором все наши радиослушатели так или иначе прекрасно знают. Да? Я думаю, хотя бы периодически все мы с вами выезжаем там, на пляжи Солнечного, Комарова и Репина, или хотя бы можем наблюдать там, с западного скоростного диаметра берега Невской губы. И вот радиослушателям я рекомендую, чтобы убедиться в том, что проблема действительно есть, например, выйти в Зеленогорске, пройти, спуститься на пляж к берегу Финского залива, вот около, например, яхт-клуба «Терьёки», но пойти не на запад, в сторону Зеленогорска, где все хорошо, там яхт-клуб и городской пляж, а как раз на восток, в сторону Комарова. Только рекомендую надеть очень хорошую обувь и иметь хорошую спортивную форму. Да? Там вы убедитесь, во-первых, что действительно песчаные пляжи очень интенсивно размываются, а во-вторых, вот это уже ко второй части нашего сегодняшнего разговора, поймете, что такое жесткие методы берегозащиты, когда берег закреплен глыбами, какими-то бетонными стенками, жесткими сооружениями, но фактически рекреационная его ценность при этом уничтожена. Да? И вот что же делать, чтобы это не произошло? Второй совет, да, чтобы понять, что происходит, это посетить наш берег не сейчас летом, а во время ноябрьского или декабрьского шторма. Тут даже не надо на него выходить, достаточно, например, в Репино подъехать вот к смотровой площадке, вы убедитесь, что волны разбиваются прямо фактически о Приморское шоссе. Уровень, да, штурма очень высокий. И воздействие штормовое действительно очень сильное. Но это, да, вот это такой подход несколько дилетантский, скажем так.
Ну, с другой стороны, практически.
Но очень практически.
Вот, расскажите, да, Иванов, добавить хотели что-то.
Хотел добавить в плане картинок. В принципе, можно посмотреть, потому что под... Ну, по инициативе комитета издается у нас больше года уже журнал «Окружающая среда Санкт-Петербурга». И вот первый номер журнала, он был посвящен именно проблеме берегозащиты, uh-huh. берегоукрепления. И если в интернете набрать «Окружающая среда Санкт-Петербурга», сразу появится ссылочка на этот журнал. Там есть статьи в полном объеме, они представлены с фотографиями. И можно посмотреть хоть сейчас, все это увидеть вживую. Там проблема описана, и возможные пути решения обозначены, и результаты мониторинга, о котором мы уже говорили, представлены. Так
что, ну вот я могу сказать, что вот то, что я сейчас увидел, то, что вот как раз-таки вы, Дарья, принесли, там действительно производят впечатление эти картинки, там видно, как ну вот после каждого шторма отъедается такой существенный, огромный, в общем-то, кусок суши, береговой линии, он такой в высоту получает, срубает как будто бы там, ну сколько, сантиметров, наверное, 50, да, я вот на
знаете,
этих картинках
тут, да,
посмотрел.
Тут такая ситуация. Нам, во-первых, помогают, конечно, дистанционные методы, которые, я думаю, все сейчас знают, что космоснимки, они даже в открытом доступе очень широко распространены, да. Ну и, естественно, мы заказываем специально под наш мониторинг, который действительно мы ведем по заказу Комитета по природопользованию и по заказу Федерального агентства Роснедра, угу. ежегодный Балтийского моря и в том числе береговой зоны. И кроме того, вот наш, да, ну, есть инструментальные, естественно, методы, это нивелировки повторные, в том числе против, после штормов, это лазерное сканирование, которое уже позволяет такую трехмерную картинку строить, да, и сравнивая доштормовой и послештормовой период, просто вычислять количество унесенного материала. Кроме того, Петербург у нас в этом смысле замечательный объект для исследования, так как существует огромное количество старых разных данных, это карты, это фотографии, опять же, в том же самом интернете. Вот, например, что касается западной части острова Котлин, в открытом доступе существуют такие несколько леденящие душу, да, аэрофотоснимки, которые выполнены немецкой авиацией в 1939 году, когда они готовились к войне. И здесь можно, вот когда мы накладываем, да, современные контуры береговой линии на вот эти старые снимки, видно, что местами до 2 метров скорость в год, скорость размыва песчаных пляжей. Да, то есть мы с вами...
То есть 2 метра в год исчезает с земли.
Исчезает с земли, да. Это, конечно, пиковая
морем.
Ситуация. Да, таких мест очень мало. Потому что средняя скорость у нас действительно, да, мы не... Там у нас не ураган Харви, у нас все гораздо скромнее. Там 25-50 сантиметров в год – это средняя. Но за один такой шторм, согласно нашим нивелировкам, может идти 5 метров вот этого песчаного уступа. И второй очень важный момент. Береговая зона – такая замечательная природная система, которая сама себя регулирует. И в идеале все, что размылось этими штормами, восстанавливается потом за спокойный период. И тут вот важно сказать, опять же, возвращаясь к климату, что по нашим наблюдениям такие ситуации вот этих размывов стали гораздо более частыми.
Если... Вот, я как да. раз-таки хотел к этому прийти, чтобы немножко у нас был последовательный более рассказ, да, почему мы говорим об этом сейчас. То есть, так же, по идее, происходило на протяжении, ну, я не знаю, там, истории человечества, сколько здесь люди живут, там, тысячи, наверное, там, 8 люди здесь живут на территории, вот, ну, где мы сейчас находимся уже, да, и так же, наверное, всегда происходило. Сейчас что-то изменилось или нет? Вообще, из-за чего мы переживаем-то?
Да, вы знаете, вот вы совершенно правильно ставите вопрос. С одной стороны, вот все, о чем мы говорим, с точки зрения человека, это там опасно, не опасно. С точки зрения природы ничего вообще необычного не происходит. Вот после того самого оледенения, да, и таяния ледника, уровень существовавших здесь у нас морей и озер, он менялся несколько раз очень сильно. И вот последняя литариновая трансгрессия, которая началась около 8,5 тысяч лет назад, а пика достигла там 7300-7600. Как, я думаю, все знают, да, у нас значительная часть нынешнего Санкт-Петербурга до Охты, до реки Охты была под водой Литаринового моря. Вот, например, рекомендую, когда вы переходите Невский проспект от Московского вокзала к площади Восстания, к метро, посмотрите налево, вы увидите такой небольшой скат, вы стоите как раз на Лиговской косе, да, все знают район Пески, которая как раз отделяла лагуну этого моря от основного берега. И тогда здесь уже жили вот наши далекие неолитические предки, но они философски к этому всему относились, да, просто перемещались вслед за береговой линией.
Но я думаю, что... Но ещё и реки Невы тогда не было.
Совершенно верно. Но вот если бы сейчас вот Ивану Александровичу дать такой прогноз, который сразу могу сказать, абсолютно нереален, да, вот это не прогноз, чтобы все правильно были. Да, конечно, комитет сильно обеспокоился бы такими перспективами и вынужден был бы как-то по пути Голландии идти, да, потому что вся разница заключается в том, что теперь мы здесь живем. И для нас вот каждый метр наш...
Понятно, и Петербург мы не перенесем, естественно.
Да, совершенно верно.
Так все-таки за последнее время, я просто читал материалы, да, я так понимаю, что если в 20 веке было 4 в среднем таких шторма, вообще 4
да,
за весь век...
Да, раз в 25 лет.
Случался шторм, который отъедал какой-то, может быть, существенный кусок от берега, то сейчас, в 21 веке...
Ну вот с периодом, с начала наших наблюдений, это было 4 раза,
2006-2007,
да, потом 2011, 2013, 2015. И причина этого состоит в том, что лед, который крепко стоит, такой припай, он играет защитную роль. А какие у нас зимы стали в последнее время? Вот, я думаю, все
радиослушатели. Ну,
теплые,
да,
конечно. Совершенно верно. И вот эти совпадения этих трех факторов, нагон, то есть наводнение, шторм и... значит, отсутствие льда, оно стало более частым. Ну и сразу...
То есть я правильно понимаю, что, в общем-то, всегда проблема была, ну,
совершенно
для
верно.
Города, того, что какие-то штормы разрушают берег, очевидно. Но в последнее время стали слишком теплые зимы, и, соответственно, шторма, которые бушуют зимой, они стали доходить до берега, а раньше не доходили из-за того, что было...
Да, в результате скорость разрушения берегов очень и очень увеличилась.
Насколько она увеличилась?
Ну, приблизительно, тут трудно так сказать, ну, приблизительно в два раза. И если тут, видите, тут очень важен прогноз. Прогноз, конечно, дело неблагодарное, потому что, опять же, мы фиксируем ситуацию, но мы не можем вам предсказать достоверно, что будет в следующие 10 лет. Будет ли еще больше ускорения, будут ли опять 4 шторма, или ситуация вернется обратно. Но в любом случае, если ничего не делать, вот настоящий, да, оставить ситуацию такой, как она сейчас есть, не предпринимать определенных мер, то мы можем действительно, ну, скажем так, береговая зона всегда будет существовать. Будут существовать песчаные пляжи, валунные пляжи. Вопрос в том, где они будут находиться и какая часть территории города будет при этом потеряна.
Ну, здесь, я думаю, еще очень важный момент. Все-таки то, что касается, по крайней мере, северной части Невской губы Финского залива, это же любимое место отдыха горожан. И если там не будет пляжей, это будет как минимум обидно.
Ну, конечно, то есть Комарова, Солнечная, Репина, конечно, да, вот про которые мы говорим. Так вот относительно этих пляжей давайте тогда разберемся. Они действительно могут исчезнуть?
Они действительно могут исчезнуть. Вернее так, вот Солнечная, Сестрорецк, это, там ситуация довольно спокойная с точки зрения абразии. Там другая проблема – затопление.
Абразия, да? – это как раз
это размыв, да, прошу размыв. Прощения, размыв берегов. А вот в Комарово, Репино, весь этот вот субмеридиональный, субширотный участок берега, там пляжи, ну, скажем так, 30-метровые, и им действительно грозит, ну, сильное такое сужение, скажем так, как минимум.
Когда это может произойти? Ну, примерно.
Это зависит от количества, опять же, количества штормов. Ну, давайте прикинем, если там у нас 50 сантиметров в год, да, и вот без, то это достаточно длительный период. Но если на 5 метров за один шторм отступает берег, тогда ситуация, конечно, очень серьезная.
То есть там за 5 штормов, условно говоря.
За 5 штормов, если они будут достаточно частыми.
Ну, если они будут
частыми,
такими
да,
же частыми, да. То есть там за 20 лет, да, я правильно понимаю, что это при нашей жизни, условно говоря, это может произойти. Интересно, конечно. А вот я еще хотел спросить, да, перед тем, как перейти к тому, что делается, что нужно делать, чтобы это предотвратить, как-то связано это все с глобальным потеплением, с увеличением количества воды, таянием льдов, или это вообще все никак, или вообще глобального потепления не существует?
Я бы не хотела говорить о глобальном, да, потеплении, но то, что для нас потепление в зимний период для Санкт-Петербурга имеет очень важную роль с точки зрения размыва берегов, как вот мы видим. Да, мы это действительно, для нас это очень важный такой фактор усиления абразионных процессов.
И, может то есть воды действительно становится больше?
Не воды становится больше, а вот этих экстремальных природных явлений становится чаще. Да? Ага. И береговая зона уже не ее способность реагировать, то есть система перестраивается, и она не успевает восстановиться до следующего такого события.
Понятно. Я хотел сказать, что у нас есть номер для СМС, +7 931 291 5800. Я думаю, что тут можно задавать вопросы нашим слушателям, присылайте их, подписывайтесь. Не знаю, если у вас есть какие-то вдруг комментарии на эту тему. Давайте тогда переходить к тому, что нужно делать, что сейчас делается, вообще как-то спасаются наши берега или нет. Иван, это вот к вам вопрос.
Ну, Арсений, нужно понимать, что для того, чтобы какие-то решения принимать, нужно иметь знания о том, есть процесс, какой процесс, в какую сторону он идет, где он проявляется и в какой степени.
Ну, как я вижу, знания уже какие-то есть определенные.
Собственно говоря, да. Благодаря тому, что вот на протяжении уже более чем десяток лет велись наблюдения, эти материалы позволили оценить масштабы бедствия, ну, условно бедствия, ну, проблемы, которые существуют, и привело к мысли о том, что необходимо принять какие-то меры, которые позволят, если мы не можем бороться с природой, это совершенно очевидно, но, по крайней мере, повлиять на скорость и на процессы в черте города вполне можно. Вполне можно, для этого есть в мировой практике решения, совершенно апробированные, опробованные, эффективные. И в России активно используются подобного вида работы. Но для того, чтобы понять, нужно видеть картину целиком, что происходит. Поэтому в последние два года, в 2015-2016 году, по заказу города были выполнены работы по созданию генеральной схемы берегозащиты Санкт-Петербурга. То есть целый сон ученых, ведущие институты в области геологии, в области гидрологии, в области живой природы, работали над тем, как эту проблему для Санкт-Петербурга можно решить, ну, если не решить, по крайней мере, минимизировать последствия. Что необходимо сделать, какие участки берега нужно закрепить, какие можно вообще не трогать, потому что процессы в разных местах, как вы уже поняли, наверное, проходят по-разному. Где-то идет разрушение берега, есть даже участки, где он прирастает, наоборот, где возникают новые, если не пляжи, то участки земли, хотя их, к сожалению, гораздо меньше, чем то, что размывается. Поэтому вот эти исследования проведенные позволили оценить те критические места, где необходимо вмешательство для того, чтобы как минимум сохранить то, что есть, а как максимум повернуть процесс вспять. Есть процессы, которые позволяют, есть приемы, которые позволяют, например, заставить природу работать на наращивание пляжей, даже наращивание пляжей. Есть вполне известные.
То есть, именно, причем процессы, чтобы сама природа.
Совершенно верно.
То есть,
да.
Не, то есть не можно нам создать, просто насыпать, да, пляж.
Можно, но изначально все равно придется его запустить, это должен сделать человек. А потом с течением времени идущий процесс, естественный, природный, он начнет работать на человека.
Ну, давайте мы подробнее об этом поговорим во второй части программы. Мы просто сейчас должны на новости московские будем прерваться. Я напомню, что у нас в гостях Дарья Рябчук, заведующая отделом морской геологии и региональной геоэкологии Института ВСИГИИ, и Иван Серебрицкий, заместитель председателя комитета по природопользованию. Говорим об уничтожении, разрушении, размыве пляжей в Петербурге, под Петербургом. Вот сейчас новости.
Город – это тот же дом, только самый большой. А дом – это тот же город, только самый малый. Леон Батиста Альберти, итальянский гуманист. Программа «Магистрат».
13:34 в Петербурге. Продолжаем разговор о размыве пляжей и вообще земель в Петербурге и в курортном районе. В частности, Дарья Репчук, заведующая отделом морской геологии и региональной геоэкологии Института ВСИГИ, и Иван Серебрицкий, заместитель председателя комитета по природопользованию. Вот нас тут спрашивают относительно того, что в Петербурге разрушается что-то или нет от этого? Или это только происходит на пляжах уже? Ну, все равно, да, солнечный курортный район, это как бы за Петербургом, за город, да, Солнечная, Репина там воспринимается как загородная территория.
К сожалению, не только море, но и реки имеют свойство проводить деструктивную работу. Соответственно, разрушаются берега и рек, и я думаю, что многие петербуржцы видели и по Кронверской протоке так называемые каверны, да, сползающие участки берега в результате подмыва. Их, и все прекрасно видели ситуацию, там, например, с рекой Волковкой в районе Волковского кладбища, где подмытые могилы можно наблюдать. И, в общем-то, по всем основным водоемам. И на Славянке то же самое можно наблюдать. То есть природа работает. Природа работает, и берега подмываются и разрушаются.
То есть это происходит и в самом городе, а дамба не защищает от этого?
Ну, что касается рек, дамба на них не оказывает никакого влияния. Она оказывает влияние на морскую часть. Я тут думаю, что Дарья Владимировна сможет прокомментировать.
Нет, ну, когда идет же какая-то волна, она же защищает, закрывают, когда затворы дамбы, да, от наводнений, как раз-таки от штормов же, по идее, она нас как-то должна защищать.
Да, вы знаете, вот так получилось, что три из вот этих экстремальных размывов событий, да, они приходились уже на период, когда комплекс защитных сооружений уже не функционировал, и мы наблюдаем очень интересную картину. С одной стороны, КЗС улучшила в значительной степени ситуацию в Невской губе. Да? То есть вот 121 километр – это протяженность береговой линии в пределах Невской губы, и здесь проблем стало значительно меньше. Те 13 километров аварийных участков, которые там выделены, ну, это такие локальные участки, такие, например, как пляж 300-летия Санкт-Петербурга, и причины там во многом техногенные. И наоборот, со внешней стороны дамбы, если мы с вами вспомним то, о чем я говорила, да, что вот три критических фактора, при которых размывается берег. Это нагон, это шторм и это отсутствие льда. Так вот, соответственно, уровень воды в Финском заливе на внешних створах КЗС при закрытых створах, да, становится выше.
Да.
И вот курортный район и южный берег в пределах Ленинградской области, Большая Ижора, Лебяжья, испытывают еще большую нагрузку, чем они испытывали бы в природных условиях. То есть тут такое двоякое воздействие.
Ну, понятно, то есть сила шторма переносится на другие участки. Вы закончили говорить, Иван, о том, что был подготовлен проект в 15-16 годах, много ученых работали над тем, как защитить, укрепить берега. И какова дальше его судьба, этого проекта?
Ну, в настоящий момент рассматриваются возможности его реализации, потому что генеральная схема берегозащиты – это общее видение ситуации и какие-то типовые решения, которые могут быть использованы, но в итоге, поскольку критических, как я сказал, мест их несколько, в каждом конкретном случае должен быть разработан отдельный проект вот именно на этот участок, и потом он должен быть реализован. Единственное, что, к сожалению, в результате несовершенства нашего законодательства, вот этот момент стал камнем преткновения. Невская губа Финского залива – объект федеральный, это море. Поэтому субъект Российской Федерации Санкт-Петербург, так же, впрочем, как и любой другой, не имеет права тратить свои бюджетные средства на какие бы то ни было работы, в том числе и разработку проекта берегозащиты на вот этот локальный участок, поскольку там затрагивается водный объект, и это должно финансироваться из бюджета Российской Федерации. Российская Федерация и готова была бы профинансировать сами работы, но при этом не готова финансировать проект, проектирование. И вот этот момент, такая неурегулированность в правовом поле, она сейчас активно прорабатывается, потому что и Георгий Сергеевич Полтавченко, и губернатор Дрозденко совместно обращались и к председателю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву, и он дал необходимое поручение министерствам и ведомствам проработать этот вопрос именно с этой стороны. И со своей стороны работали Министерство природных ресурсов Сергей Ефимович Донской и Минстрой России, которые, собственно говоря, строят гидротехнические сооружения и финансируют проекты по берегозащите в Российской Федерации. То есть работа идет, но вот эту правовую коллизию пока решить не удалось.
Неужели нужно так много людей для того, чтобы просто решить коллизию о том, что нужно, чтобы кто-то мог дать денег на проектирование?
Не самый простой вопрос с юридической точки зрения. Я думаю, тут, если уходить в юридические дебри, мы всю передачу проговорим. Просто объясняю, такая проблема существует. Ее пытаются решить на уровне уже Российской Федерации. Ясно, что не только Санкт-Петербург сталкивается с такой проблемой.
Вот,
это проблема любого приморского региона. Ну, вот про Мурманск мы говорили, у них нет такой проблемы. А есть Крым, у которого эта проблема существовала всегда. И в советское время, кстати, у них были разработаны генеральные схемы берегозащиты еще в 70-е годы прошлого века. Есть Карелия, Ладога и Онега – федеральные объекты. Есть Ленинградская область, у которой те же самые проблемы. И таких субъектов много. Это проблема общероссийская. Я думаю, что она будет решена. Но вот в настоящий момент идет работа.
Какие-то еще обращения готовятся в ближайшее время?
Совместное готовится опять обращение в Совет Федерации от двух губернаторов, опять же. Потому что тут есть обращение к исполнительной власти и один из высших наших органов управления в Совет Федерации, тоже будет для того, чтобы и сенаторы тоже этот вопрос понимали и держали руку на пульсе.
Понятно. А как вы думаете, когда эта проблема решится?
Ну, знаете, я не готов ответить, потому что это скорее вопрос не на уровне субъекта Российской Федерации Санкт-Петербурга.
Хорошо, я понял. Но давайте тогда по сути. Что именно нужно сделать, какие есть идеи, какие есть технологии для того, чтобы защитить наши пляжи от вот этого разрушения и размыва?
Да, хотелось бы вот начать с того, что, знаете, очень важно решать эту проблему именно на каком-то таком стратегическом уровне, потому что что происходит в настоящий момент, собственники там, различных объектов инфраструктуры, да, они выполняют какие-то берегозащитные мероприятия так, как считают нужным, и от этого значительно больше вреда происходит, чем пользы. Да, и вот в настоящий момент на некоторых участках наш курортный район такой прекрасный учебник для студентов о том, как не надо проводить берегозащитные мероприятия, туда достаточно выйти, показать, и так как мы ведем мониторинг, да, у нас есть масса фотографий.
А что именно, что там произошло не так?
Ну, например, да, такой вот хрестоматийный пример между Репиной и Солнечной, как раз вот там, где у нас такой этот... Да, табличка начинается, заканчивается Солнечная, начинается Репина. Там такой достаточно проблемный участок, опять же, достаточно давно. А дальше в сторону Солнечного всегда ситуация была очень спокойная. Там была устойчивая авандюна. Авандюна – это такой песчаный холм в тыловой части пляжа. Да? И он, на самом деле, для нас как... Вот для врача, если эта авандюна целая с устойчивым склоном, значит, берег стабильный, не размывается, здесь ничего не происходит. Если в ней вот тот самый абразионный уступ, о котором, да, Ксения говорил, который виден на картинках, значит,
это просто
ситуация,
это как будто,
да, лопатой сложная.
Из земли
совершенно
срезали,
верно.
Так.
И вот все было спокойно до той поры, пока на вершине этой дюны не были сооружены там какие-то постройки, там и база отдыха, насколько я знаю, горного института, или ряд частных построек. И после этого зачем-то был вот этот склон дюны укреплен жесткими берегозащитными сооружениями. То есть там был построен откос, и валунами создана такая вертикальная волноотбойная стенка. Вот в 2013 году все это произошло, и летом у нас был мониторинговый маршрут. Как раз вот я там своей студентке рассказывала, почему это делать нельзя. Но, честно говоря, не ожидала, что так быстро последует реакция. В ноябре, в декабре случились шторма, и это запустило, был запущен вот механизм такого очень резкого, неконтролируемого размыва берега. Опять же, очень легко. Ну вот представьте себе, Арсений, что вы стоите на вертикальном уступе каком-то обрыве и наблюдаете шторм. Что вы увидите?
Ну, волны, брызги, что...
Да, волны, брызги, которые высоко будут...
Подлетать, да.
Подлетать. И если вы стоите наоборот, например, в Солнечном, длинный-длинный пологий песчаный пляж и тот же самый шторм, Что будет происходить?
Ну, волна в какой-то момент затихнет. И...
Ну, где-то там, да, вот вы будете видеть буруны, да. То есть вот это самое главное. Как только мы изменяем искусственно вот этот берег, да, то есть сделаем, допустим, откос более крутым, как в случае с вертикальной водоотбойной стенкой, мы запускаем механизм, который ухудшает ситуацию.
То есть удар получается сильнее.
Удар получается
сильнее. И что произошло?
Сильнее. И происходит, сами сооружения разрушены, и размылся пляж, который был вот непосредственно между сушей и морем. То есть ситуация стала критической и даже, можно сказать, аварийной.
То есть вот настолько сильные штормы, которые
Совершенно верно, огромные волны
раскидать.
Очень важно, вот коль скоро, вот как сказал Иван Александрович, да, большая группа специалистов работала, в том числе там специалисты по моделированию.
Так, у нас 5 минут осталось. Что надо,
Смотрите, что надо сделать? Самое важное, у нас не хватает в береговой зоне песка. Вот в основе идеологии берегозащиты должно быть восполнение этого природного дефицита путем отсыпки искусственных пляжей. А дальше уже так. У нас был единственный позитивный пример в 1988 году. В Комарово отсыпан экспериментальный пляж, но без берегозащитных сооружений. Он улучшил ситуацию на 20 лет. В настоящий момент полностью размыт. Поэтому, чтобы вот замедлить уже процессы размыва искусственного пляжа, нужно определенные берегозащитные сооружения, там буны активного типа.
Это что уже... такое буны?
Буны – это некие... конструкции, которые задерживают песок, который мы отсыпали, и вот запускают, как правильно сказал Иван Александрович, механизм природный, естественного, вот опять же возвращают
равновесие.
Я правильно понимаю,
что песок привносится, но они не дают ему уйти,
уйти
в море.
Обратно.
То есть это в море ставятся какие-то небольшие укрепления,
да,
которые разбивают волны, и которые, когда идет отлив...
Они даже не всегда разбивают волны, они могут быть под водой, их можно даже не видеть с поверхности. Они как такие руки, которые удерживают песок, которые пытаются
уйти с пляжа, это удерживает. Ага, все, понял. Вот, что-то еще, кроме этих бунов?
Ну, нет, самое главное, что хотелось бы сказать, это то, что вот проблема нельзя построить вот коммунизм в отдельно взятой квартире. Да? Мы должны решить проблему комплекса целиком на уровне города, да, на уровне...
То есть, собственно, для этого генеральная схема и разрабатывать, потому что нужно учитывать каждый соседний участок, чтобы сделал что-то хорошее в одном месте, не навредить справа-слева.
А вот с научной точки зрения в пределах единой литодинамической системы.
Десять секунд. Если будет проект разработан уже конкретный, насколько это дорого, есть ли деньги, смогут ли у нас реализовать его?
Знаете, окончательная стоимость может быть понятна после разработки проекта. Опять же, никто не собирается реализовывать сразу все. Можно делать это постепенно, участок за участком, путями разными.
Спасибо, у нас закончилось время, я вас понял. Спасибо большое, до свидания.
До свидания.
Город – это тот же дом, только самый большой. А дом – это тот же город, только самый малый. Леон Батиста Альберти, итальянский гуманист. Программа «Магистрат».